так жизнь распорядилась, что я не так часто приезжаю в Протвино. Но вот что-то такое дорогое и теплое, оно осталось в моем сердце. И так приятно и радостно видеть ваши лица, и когда выпадает возможность посещать церковь Протвино. Сегодня я хотел бы поразмышлять над текстом, который прочитал брат Владимир. Этот текст записан в Евангелии от Луки, 19 глава, 10 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Я думаю, что если бы не было воскресения Иисуса Христа, если бы Он остался там в могиле, то, наверное, лучшей эпитафии на Его надгробной плите невозможно было бы придумать. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Готовясь к этому служению, к этой проповеди, мне неожиданно пришла такая мысль. А что будет написано на моей плите? Что обо мне люди скажут? Может быть, он много суетился и пожал суету в жизни. Итог всей жизни. Или могиле сестры какое-нибудь написано, она посвятила всю жизнь свою детям. И, может быть, потеряла Господа. Бывает такое? Или, может быть, если честно и откровенно было бы написано, он был ленив и потерял свое спасение. Может такое быть, если мы заглянем в свое сердце? Итак, этот короткий, маленький стих. Этот стих состоит из трех ключевых слов. Первое слово «ибо Сын Человеческий пришел». В греческом оригинале это слово звучит как «эрхамая», что означает «идти пешком», «приходить», «пребывать». Очень часто в Новом Завете это слово используется для описания жизни Иисуса Христа. Обратите внимание, Иисус Христос не сказано, что вот Он был в одном месте и учил, и проповедовал, и никуда больше не ходил. Мы, читая Новый Завет, видим постоянно движущимся Иисуса Христа из одного города в другой, из одного селения в другой. Там иудеи возбуждаются против Него, Он идет в другое место, даже доходит до самарянского селения. И посмотрите, какое активное движение происходит в жизни Иисуса Христа. А скажите, для чего Он ходил? Что Он делал? Проповедовал? Что проповедовал? Царствие Божие, хорошо. Еще. Спасение Господне. То есть Он проповедовал благую весть, важную, хорошую весть о Боге, о любящем Боге. И что Бог любит людей и хочет даровать им спасение. То есть благовестие. Самое интересное, что в Слове Божьем мы читаем, что благовестие, оно всегда связано с ногами. Давайте прочитаем в Евангелии от Матфея, 28 глава, 19 стих. Что же там дает повеление Иисус Христос? 28 глава, 19 стих, это 37 страничка Нового Завета. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Проповедуя в одной церкви, мне одна сестра сказала, ну, почему он сказал «идите»? Я говорю, ну, а как же? Итак, сидите и научите все народы. Нет, Господь говорит «идите». Вот всегда благовестие, оно связано с ногами. Давайте прочитаем в книге пророка Исаия, что он говорит в 52 главе, 7 стихе. Исаия, 52 глава, 7 стих. Здесь говорится, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой». Удивительный стих. Почему не сказано, как прекрасны уста проповедующего, а написано «ноги благовествующего»? Давайте еще откроем один стих, который написал уже в Новом Завете апостол Павел. Послание к Ефесянам, 6 глава, 14 и 15 стих. Итак, Ефесянам, 6 глава, 14 и 15 стих. «Итак, станьте, предпоясав чресла вашей истиной и облегшись броню праведности». И 15 стих, обратите внимание, что здесь сказано: «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Итак, с чем связано благовестие? С ногами, чтобы мы шли и несли эту весть. Очень часто мы ждем чего? Чтобы люди пришли к нам. Вот мы хорошее служение проводим. Почему люди не приходят к нам? А Слово Божие говорит: вы идите и благовествуйте. Второе слово, которое записано в этом стихе Евангелия от Луки, 19 глава, 10 стих, написано «взыскал». В греческом переводе это слово означает вот особый перевод. Это слово не так часто сейчас у нас употребляется в современном языке, но оно означает искать, разыскивать, думать, иметь поиск, который имеет твердую цель. Сделать все, казалось бы, невозможное для того, чтобы спасти. В этой Евангелии от Луки, о котором мы говорим, вот в предыдущих главах, 18 и 19 главе, как раз и показано, кого пришел взыскать Иисус Христос. 18 глава, с 1 по 8 стих, здесь говорится притча о судье, который не боялся ни людей, ни Бога, и та бедная вдова, которая приходила к нему и докучала. Вот кого пришел Господь спасти? Безусловно, свою дочь, которая притесняема. Но я думаю, что и этого неправедного судью, у которого что-то в сердце дрогнуло, и говорит, чтобы она мне не докучала, я все-таки пойду защищу ее. И до него хочет Господь достучаться. Вот кого пришел взыскать Господь. Дальше, с 19 по 14 стих, мы читаем также притчу о двоих человеках, о двоих верующих, о двоих молящихся, которые вошли в храм помолиться. Вы помните, один был фарисей, и он говорил: как хорошо, что вот я такой праведный, я пощусь два раза в неделю, я даю десятину с мяты, аниса и тмины, и вообще хорошо, что я вот не такой, как этот мытарь грешный. А что говорил мытарь? Прости меня, Господи. В книге пророка Исаия Господь говорит, с кем он находится? С сокрушенным и смиренным сердцем. Вот кого пришел взыскать Иисус Христос. Далее, с 15 по 17 стих этой же 18 главы, здесь речь идет о детях. Пустите детей увидеть Царство Небесное. Один проповедник как-то рассказывал, что он зашел в комнату к сыну, и сын, увидев из окна лучик солнца, который попал на спинку его кровати, так радовался, как ребенок радуется вот чему-то необыкновенному. И он посмотрел, говорит: я понял этот библейский стих. Мы в своей жизни, в своей суете, заботах, мы порой не можем радоваться этому маленькому лучику солнца, как ребенок. И Господь говорит: вот будьте такими, вот радуйтесь маленьким тем благословениям, которые я даю. Мы обычно настроены: ну вот, Господи, если что-то большое ты мне дашь, выдающийся, я буду радоваться тебе. Ну, вот эта мелочь, я как-то вот даже и не замечаю этого. А поверьте, что в той же книге пророка Исаия сказано следующие слова, что у ненасытимости есть две сестры. Имя им «давай, давай». Когда мы не научились радоваться и благодарить Бога за маленькие благословения, то когда придет большое, мы скажем, ну, хорошо, ну, давай еще, еще, еще. А Господь говорит, научитесь радоваться этому. А самое лучшее, когда вы научитесь эти маленькие благословения, эту улыбку, эту поддержку, доброе слово давать ближнему, тогда вы получите те благословения, которые я хотел бы излить на своих детей, и это особое благословение называется «Любовь Божья». И последний персонаж 19 главы, перед этим стихом, когда Иисус Христос делает этот вывод, это история о мытаре Закхее. Вы помните этого человека, о котором не так, может быть, много записано в Библии, но отмечено его имя и его желание увидеть Иисуса Христа. Это для него было важно. Несмотря на то, что стояла толпа, большая толпа, и многие даже радовались тому, что хоть чем-то они могут насолить этому мытарю, который, можно сказать, с этими налогами ободрал их полностью. Сам нажился, а они вот каждую копеечку сберегают для того, чтобы хоть как-то прожить. И посмотрите, что делает Закхей. Он залезает на это дерево. Несмотря на то, что пусть про него потом говорят. Вот посмотрите, какой мытарь даже на дерево, как мальчишка, залез. Пусть его поносят любыми словами. Для него важна была вот эта тяга увидеть Иисуса Христа. И когда Иисус Христос остановился и сказал, Закхей, мне надобно быть сегодня в твоем доме. Как возрадовалось его сердце. Вы посмотрите, какой ответ на Божью любовь со стороны Закхея. По закону Моисея он должен отдать было третью часть, если он что-то взял. Но Закхей говорит, что я отдам и половину имения своего. Раздам. То есть он в несколько раз больше дает того, что положено отдать по закону. Вот так, когда человек встречается с Господом и открывает ему сердце, он готов для Господа самое лучшее отдать для служения. Вот кого пришел взыскать Иисус Христос. В книге пророка Иезекииля, 34 глава, 6 по 11 стих, я прошу вас прочитать этот стих дома, в котором Господь обличает пастыри, которые не пасли его народ. И в конце он говорит, «Я сам взыщу овец своих и буду пасти их». Этими словами Господь говорит, что я сам буду взыскивать потерянное и погибшее. В новом переводе Петра Кулакова это слово «взыскать» переведено следующим словом. Он пришел отыскать и спасти погибшее. Всегда следует помнить, что погибшее в Библии не связано со словом «проклятый» или «тот человек, на котором поставили крест». Это связано с тем, что вот как бы если у нас вот есть определенная вещь, и эта вещь находится не на своем месте, она потерялась, но когда мы ее находим, мы куда-то переложили, мы ставим ее на свое место, и она вновь стоит на своем месте. И если человек потерялся и ушел от Господа, и вновь мы его нашли, и он пришел в семью Божию, то он встал на то место, на котором он должен стоять. Он не погибший навечно, и не вечное проклятие на нем. Третье слово, которое находится в этом стихе, это он пришел взыскать и спасти. Третье слово означает спасение. Скажите, легко ли спасти человека? Когда мы обращаемся к нему, к любому человеку, который знакомому, или на работе, или кем-то на улице, соседям. Он говорит, а я не нуждаюсь в этом. Мне одна пожилая женщина сказала, а мне не нужно спасение. У меня трехкомнатная квартира, новый холодильник, так она прям подчеркнула, новый холодильник, и телевизор. Больше мне ничего не надо. Как вы думаете, можно ли отдать спасение Божие, вечную жизнь, вот за променять за холодильник? Это смешно, конечно, в наших глазах. Но вот, к сожалению, многие люди так и считают, что в этой жизни вот надо достичь определенных положений, определенных ценностей, и жизнь будет счастлива. Но почему-то их лица не светятся счастьем. Мне хотелось бы привести один пример. Наша церковь в Санкт-Петербурге решила обойти дом, который уж должен уйти под снос, на Синопской набережной. Это двухэтажный дом с подвалом. В этот дом заселили бомжи и жили в нем. На втором этаже жили бомжи, которые по иерархии, по своей, были как хозяева. И жильцы с первого этажа старались пропитать себя и обеспечить этих хозяев, так можно сказать. То есть они были слугами, жильцы с первого этажа. И вот они собирали там, что можно сдать, эти банки алюминиевые. Кто-то подаяние просил, но они всячески пытались вот обеспечить. Но в этом доме был еще и подвал. И в подвале жили, этих людей называли черви. Это инвалиды, которые не могли обеспечить себя, и они вели очень такую страшную и убогую, бедную жизнь. Окна, естественно, были разбиты, и в морозы, 20-30 градусные морозы, там было очень неуютно, холодно. И наши члены церкви пошли вот в этот дом. Они поднялись на второй этаж, привезли с собой книги, а также собрали гуманитарную помощь жильцам первого этажа, второго. Когда они спустились в подвал, то они встретили там молодого человека, который лежал и весь трясся в лихорадке. Когда они спросили, в чем дело, он указал им на его ногу. Развернув те тряпки, которые были на его ноге, они увидели вот настоящую живую кость. Кость человека и гноящееся мясо. Да. Путем неимоверных усилий они поместили этого молодого человека в больницу. Они бегали везде, пробивали для него какие-то документы, как-то регистрировали, пытаясь, чтобы его взяли на больницу. Когда врач увидел, он сказал, нужна срочная ампутация ноги. Это молодой человек, его звали Денис, он приехал с Белоруссии. С Белоруссии приехал для того, чтобы заработать денег и привезти домой. Но работая на стройке, отработав положенное время, хозяин забрал документы и ничего не выплатил. Так этот молодой человек, 20-летний, пополнил армию бомжей. В один из зимних дней они с другом залезли в палатку, и взяли там бутылку водки. Палатки, которые вот стоят, продают всякую мелочь. Было холодно, они выпили, чтобы согреться. Он выпил и зашел в подъезд, и на горячей батарее заснул. Он даже не заметил, как нога, прислоненная к горячей батарее, получила сильный ожог. Естественно, не имея никаких документов, омертвевшая кожа начала гноиться. Несколько дней после ампутации наши сестры ходили, разговаривали с ним, и были первые молитвы, первое обращение к Богу, первое познание Бога. Но через 3 дня он умер от общего заражения крови. Этот пример говорит о том, кого мы пришли спасать в этот мир. Недавно прошло лагерное собрание в Старой Рузе литературных евангелистов. И мы все, взяв книги, выйдя из палаток, ходили по этому городу. Я встал у центрального рынка, со столиком, с книгами, где были великая борьба, желание веков. Ко мне подошел человек старшего возраста, в простой жилетке, и начал смотреть книги. Я говорю, пожалуйста, вот посмотрите вот «Желание веков», там очень интересные книги, которые говорят о Боге. Он поднял глаза, сказал мне: «Начальство надо знать в лицо». Я говорю, какое начальство? Он мне: «Молодой человек, вам надо к врачу пройти, зрение проверить». Оказался это мэр города. И он купил у меня «Желание веков», говорит, обязательно буду читать. И я предложил ему книгу «Молитва матери». Говорит, возьмите, пожалуйста, вот здесь такая история, которая поможет нам наладить отношения с нашими детьми. И наши дети могут понять, что стоит молитва матери. Он пролистал эту книгу, а в конце там есть страничка, которая «Во что верит церковь адвентистов седьмого дня?». И он мне сказал: «С адвентистами нам не по пути». Развернулся и ушел. Ну, вот кого пришел спасти Господь? Он говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Ваше дело сеять. Сеять при всяких водах. Поэтому сегодня к нам Господь обращается с этими словами. Я пришел взыскать и спасти погибшее. Пусть же Господь даст нам желание идти, взыскивать и спасти погибшее. И выходя каждый раз на улицу, спрашивать себя: а кого бы я взыскал сегодня? Помолимся.